Приключения под названием «Кабала». Здравствуйте. Как хорошо, что вы с нами. Мы сегодня в Хайфе. Спасибо всем, кто пришли в зал, все, кто с нами. Спасибо всем, кто смотрит нас дома, в центрах. Сегодня особый вечер. Тема: мы были рабами со знаком вопроса. И мы приглашаем вас принять активное участие. Заходите на наш сайт КАП-ТВ, посылайте свои вопросы, мы будем рады ответить хотя бы на часть из них. Еще раз, адрес сайта КАП-ТВ. Вечер будет состоять из двух частей. В первой части мы попросим Рава Лайтмана дать введение, потом, благодаря вашим вопросам, мы начнем эту тему углублять. Итак, Рав Лайтман, пожалуйста.
Да, сейчас я на самом деле обратил внимание, что были ли мы рабами со знаком вопроса. На самом деле понятие рабства – это очень особая вещь. И это очень беспокоит, в общем, все человечество, и человечество прикладывало большие усилия, чтобы выйти из рабства. И вопрос сегодня, мы являемся рабами или нет, что значит являться рабами? Когда человек идет по разуму кого-то, приказанием кого-то, что значит являться рабом? Не только физически, но и духовно. Те манипуляции, которые с нами производят, тоже являются рабством. Нам диктуют наши вкусы через всевозможные средства массовой информации и моду. Это тоже своего рода рабство. И все же то особое, о чем мы говорим о рабстве, это то рабство, которое прошли наши предки в прошлом. И действительно, ни в одном народе не было такого рабства, которое проходило в течение 400 лет. По сути дела, продолжалось египетское знание 210 лет, когда вошла туда небольшая группа людей, а вышла уже большая. Вошли несколько тысяч человек, а вышло около 3 миллионов людей. Это на самом деле было в очень трудные времена, при достаточно трудных условиях. И когда они вышли из Египта, они стали особым народом, и мы празднуем этот праздник, этот выход. И именно перед праздником Песах мы празднуем именно то освобождение, когда мы вышли из Египта, и после этого мы еще пришли к тому, чтобы построить и народ, и государство, и храм, и всю систему управления государственного с правителями, министрами, армией и так далее. А затем мы все это потеряли после многих лет. Это первый храм, снова рабство, и второй храм, и теперешнее изгнание, которое заканчивается в наше время, и любое изгнание, в нем мы находимся под гнетом других народов, и не можем выйти из него, и из последнего изгнания мы вышли, и можем быть почти что как свободны, я говорю почти что, потому что человечество все-таки не воспринимает это таким образом и хочет видеть нас все-таки рабами. И почему так происходит? Что вообще происходит с этим особым народом, у которого была такая история, и до сегодняшнего дня мы все-таки неподобны. Не похожи ни на кого. Хотим быть похожими, но у нас не получается. Но мы должны дать исправление миру. Это написано еще во время Вавилона, когда Авраам, один из вавилонских жрецов, раскрыл цель творения. что все это создано для того, чтобы мир соединился в одно целое, чтобы все достигли состояния возлюби ближнего как себя. И это тоже было в большом кризисе, который происходил в Вавилоне, когда было большое крушение, когда хотели выстроить башню до небес, как и мы выстраиваем, в принципе, такую же башню, то есть приподняться во всем, подняться на самую высоту и наполнить наш эгоизм. И вдруг мы чувствуем себя в крушении. Это то, что произошло в Вавилоне во времена Немрода. Иврам, который был там одним из жрецов, который занимался всеми проблемами населения, по сути дела, он раскрыл, что это кризис. И он был похож на наш, и там в этом месте находилось все население мира, в этом сокращенном месте, ограниченном. И он раскрыл, что этот кризис нужен для того, чтобы привести людей к подъему на новую ступень, на более высокий уровень, на уровень человека, подобного высшей силе. И в этом заключается методика науки Каббала. Это он раскрыл и начал обучать этому людей, пока это не стало противоречить философии, восприятию, мировоззрению Немрода, и Авраам вынужден был убежать оттуда с несколькими тысячами своих учеников, и он пришел в землю Кнаан. Это этот район, в котором мы сейчас находимся, называется землей Кнаан. И они убежали там с семьями, с детьми, и жили как бедуины, и он обучил их той же методике «возлюби ближнего как себя». И на протяжении времени они сплотились, объединились вместе. Сказано это в древних книгах, в том же Большом Мидраше и в книге Ицера, которую написал Авраам. И так они пришли к египетскому изгнанию. Что такое египетское изгнание? В конечном счете, вавилонское изгнание, египетское изгнание, это последнее изгнание. И что за состояние, которое было в предыдущем Вавилоне, когда они хотели выстроить Вавилонскую башню, изобразим это так. Это не работает. Есть проблема с компьютером. Хорошо, я объясню это тогда без компьютера. Короче, все творение — это наш эгоизм, эгоизм человека. И в Вавилонской башне называется, когда эгоизм всех наш такой же большой, как Вавилонская башня. Они хотели выстроить Вавилонскую башню. Это, по сути дела, они хотели с помощью эгоизма достичь всего. Завоевать весь мир, победить, выиграть во всем. И когда они начинают работать в этом, мы раскрываем, что мы находимся в противоположном состоянии, когда уже нас не интересует ни семья, не можем справиться мы ни с воспитанием, ни с образованием, ни с здоровьем. Мы оставили полеты в космос. Вообще, в экономике, в финансах мы достигли большого кризиса. И почему? Потому что по цели творения ты должен достичь состояния, когда ты увидишь, что твой эгоизм ведет тебя к кризису, а не к успеху. Хотя вначале они думали, что мы строим общество потребительское, прекрасное, только чтобы больше заработать и таким образом продвигаться. А на самом деле мы продвигались, пока не начали падать. И так это происходило несколько раз в истории, и наш народ прошел именно эти вещи. В своей истории. Почему это произошло? Потому что программой творения является перевести человека, вообще всю материю, с уровня неживой, затем на растительный, затем на животный и на человеческий, когда человек должен подняться над всей природой, над своим эгоизмом и прийти к совершенно другому уровню, более высокому духовному уровню, внутреннему уровню, когда мы почувствуем и поймем цель творения, что она не заключается только в том, чтобы чувствовать этот мир в наших пяти органах, по сути дела, животных чувств, когда мы чувствуем весь мир через зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, но так, чтобы мы ощутили весь мир вокруг нас, как наполняющий всю реальность, и чтобы мы вместе с этой силой, как находились с ним в связи до того, как мы родились, и после того, как мы умираем в этом мире, чтобы мы чувствовали его здесь и сейчас, в этом мире, чтобы жить в двух мирах. Твой мир увидишь при жизни своей, и не для того, чтобы жить, чтобы наполнять наше тело, которое, по сути дела, умирает в конечном счете, но чтобы достичь более высокой, совершенной реальности. И для этого... В этом состоит наше предназначение, и поэтому Авраам — это Ав, Ума — это отец народа, дословно, открыл это, и все, весь этот подъем на более высокий уровень состоит всегда в том, что мы поднимаем себя выше нашего эгоизма. Наш эгоизм, он немного поднялся в Вавилоне, и мы поднялись над ним, и получили методику исправления, науку Каббала. Затем мы опустились в Египет, обозначим его здесь, и снова поднялись на более высокую вершину, и снова опустились в Вавилон. Не первый Вавилон, это вавилонское изгнание во время Эстер и Мордехая. И здесь состояние Пурим включается, и снова мы поднялись, и снова после этого вышли в последнее уже изгнание. И сейчас мы находимся с вами в подъеме над этим изгнанием уже к окончанию. Это окончательное исправление, когда мы исправляем здесь наш эгоизм, поднимаясь над ним, и начинаем чувствовать высшую реальность. И все зависит от того, насколько мы сможем реализовать себя. Поэтому наука Каббала впервые раскрылась на протяжении всей истории, когда до последнего изгнания, вот здесь, в этот период, от того раза, когда раскрыл его впервые Авраам, и до последнего раза, когда мы опустились в Галут, это времена Раби Акивы, это находилось открыто. Когда были каббалисты, и они чувствовали пророки, и цари, о которых рассказывается во всем Пятикнижии. И это был период, когда мы ощущали природу и понимали, что происходило в ней. Во время последнего изгнания это скрылось, и поэтому мы находимся в скрытии. И отсюда мы начинаем сейчас подниматься к раскрытию, к новому последнему раскрытию. И во всех этих изменениях, которые происходили, раскрывался все больше эгоизм. С каждым разом этот большой эгоизм раскрывался, и нам необходимо было подниматься над ним. И также сейчас мы до сих пор не находились на таком уровне эгоизма, как сейчас, который буквально проявляется в человечестве во всем, в отношениях семьи, между родителями и детьми, в отношениях к животным, между соседями, во всем. Мы буквально нарушили все границы, нет у нас связи ни с семьей, ни с детьми, ни с родителями, ни с народом, ни с чем. Человек стал настолько эгоистичным, что не чувствует себя в отрыве от всего, а воспринимают это как нормальное, не хотят жениться, ничего. Мы пришли к окончательному виду эгоизма, который противоречит всему строению человеческого общества на протяжении всей истории. И здесь нам необходимо понять, что тот кризис, в котором мы находимся сейчас, мы находились в нем во все периоды истории, что называется поворотной точкой, когда мы всегда, как во время рождения, проходим давление. Между прочим, кризисом называется то место, где женщина рожает в древние времена. Это место рождения новой жизни. И поэтому мы должны сейчас видеть наше состояние, что мы находимся как в изгнании. Почему в изгнании? Потому что мы чувствуем, что нашему миру не дает понимания, для чего мы живем, зачем живем, каков смысл жизни, какова цель этой жизни, есть ли в природе и во Вселенной, и вообще во всем окружении какая-то причина, для чего это происходит, цель, ради чего это происходит. Мы находимся в этих вопросах, и это то состояние, в котором мы должны родиться. Так говорит наука Каббала, и на самом деле мы видим, что мы начинаем все больше задавать эти вопросы, люди начинают понимать, что, по сути дела, что, по всей видимости, есть вопросы в соответствии с исследованиями, с тем, что рассказывают нам ученые. Есть уже сегодня большое понимание среди социологов, политологов, людей образования, воспитания. Есть понимание, что здесь требуется внутреннее изменение в человеке, что мы не сможем выйти из кризиса, если мы не изменим природу человеку, поскольку проблема в этом глобальном кризисе в отношении человека к окружению, поскольку если бы все было нормально, все бы было хорошо на Земле, но недостает только знать, как правильно пользоваться всем этим. И поэтому мы находимся сейчас в изгнании относительно хороших отношений между нами, которые в общем называются любовь к ближнему, понимание ближнего. И нет методики, которая могла бы нам правильно помочь соединиться и спасти себя, и выстроить нашу хорошую жизнь для нас, для наших детей и внуков, другой науки, чем наука Каббала. Поскольку она единственная рассказывает нам, как мы должны выстроить народ, государство, весь мир. Говорится, конечно, и об отношении всего мира. И народ Израиля должен достичь такого состояния, когда он обучает весь мир этому. И в этом наше предназначение. Поэтому все нас ненавидят. Потому что то, что мы им не подаем методику, не преподносим методику управления, и мы виноваты в этом всем, и поэтому мы должны чем можно быстрее освоить эту систему, которая есть у нас, систему исправления науку Каббала, поэтому она открывается, и мы должны передать ее всем. И есть люди среди нас, которые стремятся к учебе, познанию самой методики как науки. А есть те, которые не стремятся к этому, а хотят знать, что делать для того, чтобы жить в нормальном виде. И так человечество делится на желающих изучать науку Каббала и на тех, кто не желает, на две части. И одни приходят к изучению науки Каббала, а другие только к знанию того, что необходимо поручительство, насколько мы должны быть объединены, чтобы спастись от бед, чтобы помочь себе и нашим детям обрести хорошую жизнь. И это, по сути дела, то, что предлагает нам наука Каббала, и поэтому она является методикой, как выйти из этого большого изгнания, можно сказать, что это изгнание Песаха. Песах — это переступить, когда мы переступаем через тьму, непонимание, и вступаем в светлый мир, когда мы входим в сеть сил, которая действует на нас, и начинаем понимать, к чему она приводит нас, и начинаем сами управлять своей жизнью, перестаем быть рабами, а становимся господами своей жизни, нашей судьбы. Это уже в наших руках, и на самом деле мы можем стать народом от всех проблем и бед, и освободиться от нашей несчастной природы, которая приводит нас к таким неприятным состояниям, и даже угрожающим. Вот и все. Это хорошо?
Даже очень хорошо. Нет, это очень хорошо. Мы хотим перейти к следующей части вечера, где мы будем продолжать уже с вашими вопросами и ответами. Я хочу объяснить, что у кого есть вопрос, поднимите руку. Тот, кто получит возможность говорить, распорядители дадут им микрофон. Вы получите микрофон. И тогда вы сможете задать вопрос громко и четко. И тогда тот, кто нас смотрит, тоже сможет вас и увидеть, и услышать. То есть задавайте вопросы по той теме, о которой мы говорили сейчас. И есть возможность задавать вопросы по другим темам. Главное, чтобы это были вопросы не только такие, которые касаются, интересуют только вас самих, но чтобы было бы интересно всем. Поэтому у кого есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку. Я не очень хорошо вижу, поэтому поднимите руку высоко. И я хочу приглашать всех, кто смотрит нас через интернет. Пожалуйста, заходите на сайт КАП-ТВ и присылайте свои вопросы. Есть вопросы, которые мы можем принимать здесь в течение вечера. Итак, давайте начнем. Пожалуйста. Пожалуйста, только встать. Здравствуйте, я из Хайфы. Я частично отношусь к группе Хайфы. Мой вопрос, собственно, делится на две части. Творец в своем обещании Аврааму сказал, что уйдем в изгнание на 400 лет, что невозможно сделать. А можно было не делать такого исправления, чтобы не уходить в изгнание? И вторая часть. Когда мы уже вышли из Египта, написано, что мы вышли с большим имуществом. А я ведь археолог. У меня нет никаких признаков большого какого-то материального имущества в земле Израиля, то есть между вот этими 200 и 400 годами. И когда это было в железный век, мы тоже не определили, не видели вообще никаких признаков существования Египта, как раз такой культуры. Есть культура, как бы обычаев, но не в материале.
Хорошо. По сути дела, вы поддерживаете то, что я хочу сказать. Вышли с большим имуществом означает, что мы вышли с большим эгоизмом, усилившимся в Египте. Потому что, когда мы входим в изгнание, различие между изгнанием и освобождением, галут геула в букве алиф, то есть алуфошеля олам, то есть господина мира, когда мы входим в изгнание, вскрытие, то есть мы должны раскрыть высшую силу, которая действует, управляет и которая ведет всю реальность к определенной цели. И если мы приходим к большой потребности в этом правильно, когда нам это требуется, вследствие этой потребности мы раскрываем его. Поэтому изгнание, по сути дела, существует для того, чтобы прийти к потребности раскрытия Творца. А раскрытие — это то раскрытие, которое мы ощущаем в себе. Мы буквально чувствуем, как мир наполнен огромной особой силой, которая действует во всех элементах, элементарных частицах, квантах, фотонах и до больших частиц, и включая уровни уже неживое, растительное, животное и человеческие, и включая все миры. И об этом объясняет нам Бальсулам, о системе связи между всеми мирами и нашим миром, и как эта сила действует, в соответствии с какой программой, планом, в каком направлении и с какой целью. Египетское изгнание — Это, конечно же, что мы не забрали у них во тьме в последнюю ночь все золото и серебро, но здесь объясняется то, что мы вышли с большим эгоизмом. И Мицраим, Египет, это Мицра, это концентрат зла, дословно переводится. И что мы находились там, и народ Израиля вначале там жил хорошо, а затем даже плакал о прежней жизни, где-то, где лук, чеснок, мясо и рыба, которую мы ели в Египте. И проблема здесь в большом эгоизме. Когда мы были погружены в свой эгоизм, и усиливали его в себе настолько, что уже не могли выдержать. И мы должны были уже убежать от себя. Выход из Египта — это не когда мы физически убегаем от этих египтян. И еще раз я повторяю, что мы там хорошо жили в изгнании, но мы не могли вытерпеть внутренне, душевно, что мы погружены в нашу жизнь, как, скажем, и сегодня. Как если бы мы почувствовали, я надеюсь, что мы все-таки почувствуем, что мы, когда есть у нас разум, чувства, средства, мудрость и все, посмотрите, как мы живем, в какой ничтожности и низости, чем мы занимаемся каждый день, к чему мы, зачем мы гоняемся, что мы даем нашим детям, какую жизнь мы им оставляем, какой земной шар. И если бы мы хоть немного могли пробудить наш разум и понять, что происходит, мы бы почувствовали, насколько наше зло убивает нас. И это фараон. И сказано, что фараон как раз приближает народ Израиля к Отцу Небесному. И он именно приближает, что наш эгоизм подталкивает нас вперед к цели. И поэтому, конечно же, мы не взяли из Египта ничего. Не это мы должны были взять. И сыны Израиля, которые были в Египте, не нуждались ни в золоте, ни в серебре, ни в чем. Но они хотели как в материальном, так и в духовном убежать. И главное в духовном, душевно хотели убежать от ощущения изгнания. И поэтому то, к чему они пришли, они затем пришли к раскрытию высшей силы Творца. И это является целью, той находкой, которая ожидала их. И сегодня мы тоже не можем выйти из этого кризиса, который является глобальной по всему миру, если мы не раскроем науку Каббала. Об этом каббалисты говорили несколько тысяч лет назад. И вся история именно прошла, потому как они предсказывали нам в соответствии с теми временами, которые они предсказывали, и сроками, и как точно это произошло, что мы сегодня должны раскрыть науку Каббала всем народам, всему миру, что только с помощью этого мы можем выйти из общего изгнания, что мы погружены в эгоизм, мы разрушаем земной шар, мы опустошаем его, оставляя после себя состояние, когда нашим детям уже не будет места, где жить. И если мы осознаем все это и поймем необходимость подняться на духовный уровень, это будет нашим спасением.
Так, следующий вопрос. Пожалуйста, микрофон туда. Если мы могли бы встать. Спасибо. Здравствуйте, уважаемый Рав. Представьте себя. Меня зовут Авраам. Я очень далек. Слышно хорошо? Да, замечательно слышно. Так, меня зовут Авраам. Я очень далек от том, о чем вы говорили, о нашем братце Аврааме. Я студент инженерии. И я почувствовал, что я понимаю. Очень хорошо понимаю то, о чем вы говорили, о рабстве. Потому что то, что происходит у меня, скажем, вот за последние годы. Это как раз именно то, что вы описываете. Я чувствую, что мои желания просто так захватывают власть надо мной. Такие стремления мощные. Это как... Я как будто в тюрьме. Я хочу, и у меня не получается. Но это вот вся моя коммуникация с внешним миром. И я как раз это знаю с психологической точки зрения. Ну и благодаря вот тому отчаянию, с которым я столкнулся, я вижу, что это часть, собственно, тех тем, что человек здоровый физически и психически здоровый, и вдруг занят все время собой. А что же я хотел спросить? После того, как я это понимаю, я чувствую, что весь мой опыт, он провальный. И если я пытаюсь из этого выйти, я снова туда возвращаюсь. Так что же есть у науки Каббала? Я же понимаю, что это, в общем-то, достаточно широкая область науки Каббала.
Наука Каббала – это психология, которая направлена над, в сторону, которая надстоит над нашей животной психологией. Когда в человеке есть избыточные чувства и разум, это нас только путает. Это сбивает нас с толку, это не устроено как нужно. И наука Каббала говорит о психологии, которая находится над животным уровнем, являющейся продолжением современной психологии, и что мы должны делать в соответствии с этим. Дело в том, что все элементы природы и все части природы, неживое, растительное и животное, инстинктивно относятся к одной природе. Они относятся к общей системе, живут все эти уровни в соответствии с инстинктами, находятся в гармонии, в гомеостазе полном, в равновесии с природой. В равновесии, правильно, в гармонии, в равновесии, спасибо. И они сохраняют это состояние, словно сохраняют, инстинктивно, поскольку природа их обязывает к этому. Животное не ест больше, чем ему требуется, и не причиняет зла никому, но живет только для себя, и все. И есть между ними тоже такие связи, между растениями и животными такие, которые мы еще должны изучить и понять, насколько все это глобальное находится в полной гармонии с природой. Кроме самого человека. Человек — это как раковый нарост, пожирает все свое окружение, и тем самым умерщвляет его, пока сам не умирает, поскольку не будет откуда черпать все, ни полезные ископаемые, ни воду, ничего. В таком виде, как мы этим пользуемся. Почему? Ради чего? Ни у кого нет ответа, ради чего. Ну вот собрать просто большие суммы в банке. Просто сумасшествие, мания такая. И поэтому мы должны исправить себя. Целью творения является, что человек должен познать всю систему природы, насколько она круглая, интегральная, насколько она находится в общей гармонии, насколько сам человек противоположен этой гармонии. И когда... И как он может это исправить? Как он может привести себя к равновесию с природой? В этом заключается наша цель и наша проблема. Пока мы не изучим этого, я скажу, что за 10-15 последних лет, и я ведь нахожусь в Каббале где-то 35 лет уже, скажем, на протяжении последних 15 лет уже ученые, психологи начали понимать эту проблему. И я сегодня очень много исследований о том, насколько мы противоположны общему закону природы, и поэтому наш кризис называется глобальным и интегральным. Но как исправить его, никто не знает. И поэтому вы можете обратиться ко всем психологам в мире и не получить ответ. Но вы все ближе будете понимать, все больше понимать, что проблема существует, и здесь есть несколько возможностей. Некоторые уходят в наркотики, некоторые кончают с собой. Есть часть людей, которые каким-то образом находят для себя какие-то приемы, что как поступать, находятся в своеобразном трипе. А есть те, кто приходит в науку Каббала и хотят изменить свою судьбу, по крайней мере, взять бразды правления в свои руки, понять, откуда я управляем, почему и могу ли я взять это управление в свои руки. То, что называется инструкция по управлению. И мы должны прийти к состоянию, когда мы должны найти книгу инструкций и преподать ее миру. Это книга Торы, и она не будет в таком виде, конечно, и не так, как книга Зоар, будет в более современном виде, более понятном человеку. Или же для простого человека, как я уже сказал, который не хочет входить в всю эту систему, как он должен находиться по своей внутренней природе, психологически, душевно, находиться в гармонии, равновесии со всей общей силой природы, которая называется божественной. Но для него достаточно простого поручительства. Это означает, каким образом правильно быть связанным со всем своим окружением, когда с помощью этого он может достичь этого равновесия, гармонии и чувствовать себя хорошо. То есть, если он не заботится о слишком высоких вопросах, обо всем мире, обо всем человечестве, это только о себе, достаточно ему изучить то, как ему войти в состояние общения с окружением. И тем самым он себя освобождает от многих проблем. Это понятно? Так что перед тобой несколько путей.
Так, следующий вопрос, пожалуйста, вот оттуда. Добрый вечер, меня зовут Шахар. Мой вопрос, что такое исправление, что такое окончательное исправление? Что такое исправление, окончательное исправление?
Наше исправление заключается в том, что мы все находимся в единой системе, каждый из нас является эгоистом, связи между нами являются эгоистическими. Здесь есть у нас 7 миллиардов людей, и все связи между ними являются очень-очень эгоистическими. Как только использовать друг друга, пока мы не выросли во всей этой сети, мы не чувствовали это как зло, но вдруг... Когда мы перестали расти в своем эгоизме, вдруг получилось, что мы раскрыли эту сеть. Мы выросли настолько, что раскрыли эту сеть, и раскрыли, что она нехороша. Мы думали, что если сегодня хорошо, будет завтра хорошо. Если не завтра, то послезавтра. Все время мы не теряли надежду, что мы раскроем отношения между нами, и они улучшатся, и промышленность, и образование, и успех во всем. Все время мы думали, что с помощью роста нашего эгоизма, когда мы можем больше выиграть, стать более успешными, мы придем к большему успеху. И здесь мы раскрыли, что в этом месте есть особая сила, которая действует здесь в виде противоположном нам. То есть кризис заключается в том, что кризисом является раскрытие, столкновение, раскрытие противоположности между нами и силой природы, которая действует на нас. Божественная сила, Творец или природа, Тева, это то же самое. Итак, есть здесь природа, свет, наполняющий все, или сила, поле, наполняющее все. И мы это проверяем, исследуем, как физики. И в этом поле существуют те же законы. Это поле включает все законы в мире, и вместе с тем есть наша эгоистическая сеть, наш эгоизм, общий эгоизм, в котором мы совершенно противоположны силе этой природы. И, как я уже сказал, пока не стало это ясным, что это совершенно противоположно в диаметрально противоположном виде, пока это не достигает пресыщения порога своего, мы не видим, что это может наладиться. И пока мы не достигли этого порога, мы не понимали, и человек не знал этого, что этот кризис, он развивается уже много лет. Он скрытым образом развивался, все время люди хотели скрыть и исправить, как будто его нет. Но различие между силой природы и нашей связью между нами является сейчас достигла максимального уровня. И у нас уже нет выбора, как только начать что-то делать, поскольку это может привести нас всех к уничтожению. Именно к уничтожению, так написано в книгах по Каббале, а то, что там написано, стоит услышать и прислушаться, потому что до сегодняшнего дня все, о чем там было сказано, сбылось, воплотилось, и исправление в том, что мы придем к гармонии с той силой, которая действует, к равновесию с ней, с желтой, которую я здесь изобразил, силой природы. А сила природы — это отдача, любовь и... Это положительная сила, поэтому она создает жизнь, связь между всеми частями, действует на связь, на равновесие с большого взрыва, с которого началась наша Вселенная, и до сегодняшнего дня таким образом она действует. И поэтому мы должны здесь, в нашей части истории, участвовать вместе с этой силой в управлении. И поэтому сейчас в человеческом обществе мы должны произвести эти изменения, то есть понять, чем можно лучше, как система сближения действует, как мы можем выстроить более уравновешенную, гармоничную жизнь, хорошее общество. И все понимают, что это нужно, но никто не знает как. И поэтому к нам на помощь приходит наука Каббала и объясняет, каковы эти законы, что с помощью этой высшей силы мы можем выстроить наше окружение, наше общество. Это является исправлением, пока мы не придем к полной гармонии, которая называется слиянием между нами и высшей силой. И благодаря этому мы приходим к совершенству, вечности, ко всему, что есть в природе. Не только в природе нашей Вселенной, но и в природе этой высшей силы. И в соответствии с нашим календарем мы должны это проделать в ближайшее время. Поэтому раскрывается наука Каббала. Пожалуйста. Да, пожалуйста, женщина. Пожалуйста, если вы можете встать, чтобы мы могли вас снять. У меня два вопроса. Первое. Какова цель творения?
Цель творения?
Только секундочку. А второе. Почему у нас нет связи с Творцом мира? Как это было во время пророков? Просто нет у нас никакой связи?
Да, вы правы. Цель творения — раскрыть силу природы, или творец, числовое значение природа, или творец, ну, разные названия творца, единую силу. Нет никого, кроме него. Единственное, которое действует в реальности, это то, что мы должны раскрыть. Раскрываются силы, так как мы раскрываем вообще. И в нашем мире законы в этом смысле не отличаются. закон, по которому я раскрываю какое-то явление, я должен включать в себя это явление. Я воспринимаю какие-то волны, скажем, зрительные, звук, не знаю, вкус. Я воспринимаю, потому что есть во мне те самые волны внутри, частоты. Как и в радиоприемнике, когда я настраиваюсь на определенную волну, частоту, я воспринимаю ту волну, которая есть снаружи. По закону, по эффекту совпадения свойств, то есть то, что называется резонансом, так я, в общем-то, ловлю волну, находящуюся снаружи. Для того, чтобы почувствовать Творца, вы должны внутри состоять из свойства отдачи и любви, так же, как и Он. И тогда вы почувствуете Его. Очень просто все. Что же такое наука Каббала? Наука Каббала – это как раз наука восприятия. Как изменить во мне, в себе. Это есть в каждом. Есть такие свойства. То есть, как их всех упорядочить, так, чтобы я смог воспринимать Творца Элоким. Не только, что его воспринимаю, но когда я воспринимаю, я живу им. Я живу на том же самом уровне, с тем же восприятием. И тогда я как пророк. Я не во времена пророков, а я должен быть на уровне своего восприятия пророком. И это доступно каждому. И все, как написано, все будут знать меня от мала до велика. И открыто для всех, и все должны к этому прийти. Но для этого человек должен внутри себя развивать. В каждом из нас есть это. Но это как рудименты. Ну, как это сказать? Это неразвитые органы восприятия. Органы восприятия. Мы их должны развивать. Поэтому вся наука Каббала, как развивать в нас ощущение отдачи, соединения и любви. Да, пожалуйста.
Следующий вопрос, пожалуйста, передайте мужчине рядом с вами микрофон, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Раф. У меня есть вопрос, который все время меня беспокоит.
Да, я вижу. На самом деле он в таком напряжении.
Итак, я хочу спросить, почему Творец создал мир плохим? Все время войны, все время рабство, все время преступность, убийство. Он просто мир создал очень плохим, нехорошим.
Правильно. Ну, в этом я согласен с вами. Я скажу даже больше того. Он не сотворил вообще ничего хорошего. Это не шутка. Что написано? Я сотворил злое начало. Так ведь? Сотворил злое начало. Это он сам говорит. Вот. Сотворил Тору в качестве приправы, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть во всех этих четырех выражениях есть у тебя все. Сотворил злое начало. То есть это ваше эго. Соответственно, этому создал средство, Тору. Тора – приправа. Что это за средство, что можно исправить эго? Свет в ней, то есть в ней есть свет. Сила. Надо точно объяснить, что такое Тора. Тора – это не книга, а это особое средство, с помощью которого вы можете вызвать силу, свет. Да, сила света. Свет в ней возвращает к источнику. То есть исправляет зло на добро. Это все, что он сделал. Он дал все. Только надо от первого, второго, третьего, четвертого пройти все это. Чтобы пройти, для этого он это и сделал.
Со времени сотворения это все существует, все зло.
Все, что произошло со времени творения, произошло только с помощью эго. Не ищите ничего хорошего. Изначально эта высшая сила говорит: «Я сотворил злое начало». Все. Так и относитесь к этому как к рабочему месту, с которым надо что-то делать. А потом получите удовольствие. Ничего тут не поделаешь. Нет, на самом деле, если мы правильно прочитываем то, что написано, и совсем иначе смотрим на весь тот процесс, который мы проходим, на всю историю. Вся наша религия, а это все выглядит иначе. Да.
Да, вот здесь впереди, пожалуйста, на втором ряду передайте микрофон. Поднимите руку. Пожалуйста, если вы встанете, мы сможем вас снять. Я хочу задать вопрос.
Вы из Хайфа?
Да. И я сейчас живу в Хайфе. И рядом с моим домом есть то, что называется раджа-йога. Это своего рода медитация, куда я пошла. И я нахожусь там. И очень много параллельных вещей, которые я слышу на 66-м канале. В чем здесь дело? Это настолько похоже, что просто невозможно различить.
Что говорится?
О любви, да.
О том, что все должны быть объединенными?
Да.
Ага, да. А почему у них есть касты? Что нельзя прикоснуться к человеку, если он относится к иной касте? А об этом не говорят они об этом?
Нет, нет, здесь не говорят об этом.
Нет народа, который больше был бы расслоен и разделен, чем индусы. И говорят как раз о любви. Это такая философия, которая как будто бы одно им покрывает другое. Ну, что вам сказать? Систем всяких очень много. Разные холистические, все, что вы хотите. А дело тут вот в чем. Как сейчас в мире раскрывается зло, а это эго, а потом что с этим делать? Или принимают успокоительное, или там дыхание, там, или хорошие, значит, такие намерения, или позы такие принимаются. С помощью этого исправляется ли эго? Или с помощью этого его усыпляют? Обычно все методики, включая религии, они как раз служат для того, чтобы успокоить человека. То есть опустить его эго как можно больше, чтобы было поменьше. И в этом человек чувствует себя лучше, он успокаивается. Жизнь, мир, все нормально. Он не исправляет себя.
Но я не чувствую, что там это так, как вы говорите.
Ну, хорошо, поучитесь еще. Но я знаком с этими вещами и встречался с людьми большими во всем этом. Но, собственно, все системы, как и Авраам Авину, об этом было написано, про отец Авраам, дал подарки своим сыновьям наложниц и отправил их на восток. И это для того, чтобы это потом разошлось по всему древнему миру. Нет методики, которая исправляла бы эгоизм, исправляла бы природу человека. Есть много методик, и большинство из них для того, чтобы принизить, чтобы человек мог так хорошо существовать, так терпеть себя и других. В этом, собственно, в принципе, методика. И йога в этом она отличается. Она из человека делает растение. И даже его можно похоронить в земле, он не умирает, вот даже настолько. То есть вместо того, чтобы его вырастить, делать его более жестоким, то, что называется, сотворил злое начало. Какое там злое начало? Нет тут ничего. Так вот сидит человек себе. Да не люди же. Извините, конечно. Ну, подумайте об этом, подумайте. Ну, пожалуйста.
Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Шалом, я из группы Хайфы. У меня есть вопрос, который интересует меня. И я пытался углубиться в эту тему искры Творца в человеке.
Да, есть. Да, вот этот кружочек здесь каждого.
И общая душа, которая является единой душой, которая включает 600 тысяч душ, как вы нас обучали. Мой вопрос в следующем. И Ари тоже объясняет это, что существует время развития человека. Это не просто так, что человек создан волшебной палочкой. Я не понимаю настоящих понятий, как человек постигает эти понятия. Я спрашиваю, как в эти периоды развития, начиная с большого взрыва, с этой искры, когда именно человек создал эту душу, или же она существует с самого начала, или он создал ее, или она существовала и до этого?
Нет, общая душа — это Змалхут бесконечности, которую она, собственно, и развила. И разделила на внутреннее и внешнее. Внешнее называется системой миров, а внутреннее — это душа, которая называется Адам Ришон. Я могу это объяснить, и я думаю, что это будет понятно всем, так мне кажется. Есть вот так. Есть у нас, в общем, 9 сферот. И 10-я сфера — это Малхут. 9 вот этих сферот и сфера Малхут. 9 первых. Это свойства Творца. А Малхут — это творение. И один раз эти 9 первых включаются в Малхут, и тем, что Малхут включается в 9 первых включается в Малхут, из этого выходит Адам Ришон. То есть это главным образом Малхут, материал Адама, желание. Но в нем есть свойство Творца. Как вы сказали, божественная частица свыше, искорка. Это Адам Ришон, это первое. А есть, для того, чтобы управлять Адамом Ришоном, есть противоположный процесс, когда Малхут включается в 9 первых. Малхут включается в 9 первых, и отсюда у нас есть система миров. Система миров. Да-да, включая этот мир, конечно. Нет ничего, чтобы не было включено. Мы же говорим в итоге о всем творении. Так есть у тебя две системы. Внешняя система — система миров, и внутренняя — это система, которая называется Адам Ришон. И две эти системы так существуют и находятся все время в совпадении, в соединении и в таком взаимном процессе, пока не приходят к равновесию. Ну, в соответствии, знаете как, ну, в физике это второй закон термодинамики, он ближе всего, ну, так, в своем описании. Это то, что мы изучаем. Две эти системы есть, одна внутри другого. Но, не просто так две системы. Ты как бы, как это все подтолкнул, и это пока все это не уравновесится, сбалансируется. Но у Адама Ришона есть особый период, это наш период, когда мы приходим к состоянию, когда мы видим нашу природу как зло. И тогда приходит время, вот, собственно, с нынешнего момента, вот с 1773 года до 6000 года. Не обязательно должно быть 6000 лет, это может быть и меньше. Но есть особое время в конце нашего развития, где там мы должны сами определять вот это равновесие. Когда я чувствую, что я есть зло, я против Творца, я противоположен Ему, и я требую сил, чтобы исправили меня в равновесии с Ним, в совпадении. Поэтому Адам называется Адамом, уподобится. То есть уподобится Ему. Тогда он будет называться Адамом. И этим мы завершаем весь процесс. И именно потому, что есть у нас действительно и чертежи, и таблицы, и формулы, мы можем четко рассчитать, что происходит. В соответствии со нашим свободным выбором при всем том. А наш свободный выбор — это благодаря науке Каббала и объединения. Тут мы можем ускорять времена и только. Ну, пожалуйста.
Пожалуйста, один вопрос от наших зрителей. Что у нас в интернете? Итак, тема лекции «Мы были рабами». И нас спрашивает товарищ из Соединенных Штатов. Можно ли объяснить, что значит свобода, к которой мы должны прийти, и в чем различие между этой свободой и рабством, из которого мы должны выйти?
Рабство — это означает, что я проверяю себя. Я даже обращаюсь к психологам, к психиатрам, к философам, тем, кто как бы понимают, и к ученым, и спрашиваю, Есть ли у человека свобода? Если я исследую себя, я не вижу, что я свободен. Я родился с определенными качествами. У родителей, в семье, во времени определенном. Я ничего не выбирал. Меня потом отправили в сад, в школу. То есть я все получил или изнутри, от моих родителей, или снаружи, от моего окружения. И я сейчас взрослый человек. И я в итоге результат того, что мне дали. Или внутрь, или снаружи, или от родителей, или от окружения. Нет ничего другого. А где же я? Где же моя свобода? Да и вообще, кто я такой? Можно ли сказать, что это вообще я? Нет. Это некоторая маленькая системка, которая создана, созрела под воздействием разных условий, и все, сейчас вот она существует. И ни в чем, даже сейчас я не свободен. Мне это определяют системами средств массовой информации, семьей, все. То есть все время я нахожусь в такой системе, которая меня замыкает со всех сторон. Ну и где же моя свобода? Одна большая иллюзия. Если мы так будем говорить с людьми, которые это понимают, физиологи, психологи, они тоже ведь нам это скажут. Нет ничего свободного в человеке. Один единственный параметр есть у нас – свобода. Это не относительно нашего мира, а относительно духовного мира. Как мы можем развить орган ощущения к тому, чтобы почувствовать высшую силу. Только к этому, только в этом мы можем быть мы свободными. И есть в каждом из нас духовный ген, который мы можем развивать. Как? Очень просто. Этот ген находится в материальном теле. Это материальное тело. И здесь находится точка в сердце, как мы это называем. И я могу, благодаря окружению или группе, вызвать через нее на себя то, что называется свет, возвращающий к источнику, окружающий свет. Тогда я так продвигаюсь. Да и в этом тоже мы не особо свободны. Но что здесь происходит? Меня приводят в моем теле в какую-то группу, скажем, в группу Хайфа. Вот я тут как-то включился во все это. И если я включился в нее, тогда я начинаю изучать, что же такое свободный выбор. Свободный выбор. Свободный выбор в том, что я прихожу с ними в объединение. Не просто я нахожусь с ними в группе, а я в объединении с ними. Благодаря этому объединению мы создаем некоторую модель, матрицу, форму объединения между нами. Мы тем самым уподавляемся высшему свету. То есть будет у нас здесь, как в радиоприемнике, мы строим между собой такую сетку, которая похожа на высший свет. Похоже, подобно высшему свету. И тогда высший свет через эту сетку воздействует на каждого из нас. То есть мое объединение в группе, которое учится, как объединиться, зачем объединяться, принесет через группу мне свет, возвращающий к источнику. Так мы продвигаемся. Это единственный выбор, свободный выбор. Есть такая статья у Бальсуляма. Стоит почитать. Это единственное действие у человека, во всем же остальном он абсолютно потерян, он раб, он не выходит из этого рабства. Поэтому и написано, все были подобны животному. И те, кто использует вот это средство, которое называется, вы называетесь человеком. Мы будем людьми. Пожалуйста.
Следующий вопрос. Пожалуйста, там в середине зала поднимите руку, чтобы вам передали микрофон. Передайте, пожалуйста, его. Пожалуйста, встаньте, пока вам передается микрофон, и говорите близко к микрофону. Здравствуйте, меня зовут Ирис. Я прошла курс первый семестр науки Каббала. Итак, прежде всего, мой вопрос делится на многие, на многочисленные вопросы. Остановите меня, если нужно. в том процессе, который я хочу пройти с группой, есть очень много вопросов, мыслей, и у моей мысли это возникает, и что у меня, что происходит со мной, с моей семьей, я достигну конца исправления в этом кругообороте. Это спрашивает мой эгоизм, как мы можем справиться со всем этим процессом и как это передать семье, которую я насильно не могу объяснить.
А в чем проблема?
Скажем, если я сейчас нахожусь в пробуждении, в начале исправления, а мои муж и семья, и отец с матерью еще не пробудились, как я могу их силой, я их не пробужу?
Мне тут нечего сказать. Конечно же, тем, что вы принадлежите им, они вас родили и вложили в вас, то вы выполняете некоторые действия духовные, формируете себя, вы тем самым, конечно же, очищаете их. Это гарантированно. И также каждый за весь мир. Даже те, кто нам беды какие-то совершают, и тем, что несут нам беды, приводят к тому, что мы придем к исправлению. Поэтому мы во время исправления тоже мы оказываем услугу, их исправляем. Мы все соединены.
Я рад это услышать.
Поэтому не стоит пока таких делать исправлений.
Вопрос, по сути дела, исправление тоже исходит от многих ступеней. И дойти до окончательного исправления, это значит пройти все ступени?
Да, мы должны пройти все ступени.
Весь процесс?
Да, до 125-й ступени окончательного исправления. Зависит только от вас.
И зависит от меня, я закончу их в это исправление, или только от программы творения?
Только от вас, ни от кого другого. Только от вас.
Спасибо.
Почему? Потому что если мы относимся к группе как к величайшим людям поколений, так написано, если мы хотим видеть в ней неограниченной, высочайшей группы, важнейшей, и там могут быть люди, даже новички, это не важно. Вопрос, как я себя подчиняю группе, и тогда есть у меня все возможности, потому что через них я могу получить свет, возвращающий к источнику. На всех уровнях, которые могут исправить мне все ступени.
Только в окончании, в каждый день мы продолжаем все наши стремления, чтобы постичь и так далее, как это и понимаю.
Это тоже свет исправляет. Он приводит вас в равновесие. И наука не говорит, каббала не говорит человек, что он должен там где-то закрыться, уйти в отшельничество, заниматься йогой и ничего не желать, а наоборот, жить обычной общественной жизнью. Удачи.
Большое спасибо. Спросим один из вопросов, который мы получили в течение недели. Модернизация освобождает нас от рабства или становится большей ловушкой?
Ну, модернизация показывает нам, насколько мы рабы. Это хорошо. Надо просто во всем надо видеть цель. Что все, чего мы добились до сегодняшнего дня, и вся наша так хорошая современная жизнь, когда у нас есть все, как раз вместе с этим приводит нас к вопросам существенным. Поэтому это хорошо. Нельзя это останавливать. Наука Каббала говорит, что нет принуждения в духовном. Нельзя. Человек хочет изучать, пожалуйста. Хочет уйти, пожалуйста. Нет принуждения ни в чем. И у нас на курсах, и всюду, где мы учимся, и куда приходят люди поучаствовать. Не дай Бог не держит никого ни секунду. Вообще, все свободно. Даже нельзя спрашивать. Не хочет, не надо. Да, пожалуйста. И также поэтому надо видеть, что все, что есть в нашей жизни, это все для того, чтобы мы задались вопросами такими, по сути, жизни, вечными вопросами.
Да, следующий вопрос. Передайте сюда, пожалуйста, микрофон за вами, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Рик, я из Хайфской группы. Продолжение вопроса Ирис о изучении Торы. Я хотел спросить, если человек достигает уровня, когда он не заканчивает, проходит половину пути и он умирает, в следующем кругообороте он продолжает?
Он умирает, он освобождает свое тело.
И когда он возвращается в мир, хорошо. Как он начинает с той же точки, с которой прекратил, или с нуля?
Нет, в пеленках он не становится каббалистом.
Да, понятно.
Но очень быстро приходит. Я объясню. он очень быстро приходит к предыдущей ступени и продолжает. У нас есть такие примеры. Ари в очень молодом возрасте был величайшим каббалистом. Рав Нахман из Бреслава, Гаон из Вильно, Рамхаль. Были каббалисты очень молодые. Не там 40-летние, о чем говорится, конечно же. Это вообще не берется в расчет. Они были гораздо моложе. Арий умер, ему был 37. Рабин Нахман тоже из Бреслава был величайший каббалист. Умер, ну, в общем, до 40-летнего возраста. Я не помню сколько, 36-37. И так далее. А Виленский Гаон в 12 лет уже писал, писал книги по каббале. Как это может быть? То есть они возвращаются на ту ступень, и это можно увидеть. Тот, кто находится в духовном, может увидеть, что в этом человеке есть доступ и есть духовный контакт.
Спасибо. Следующий вопрос. Вот сюда передайте, пожалуйста. Да. Здравствуйте, я из Афулы. И к своей радости я здесь встретила людей из Хайфы, которые являются совершенно новыми. Они не собираются изучать каббалу, но они ищут пути, как воспитать своих детей, внуков своих, которые с малого возраста, как помочь им правильно справиться с той реальностью новой, в которой они находятся, как идеология поручительства может им помочь в этом, если можно объяснить это в простом виде.
Наука каббала добавляет к познанию, к образованию, к воспитанию тем, что говорит так, что все профессии, которые мы изучаем, или, скажем, предметы, которые ребенок изучает в школе, мы видим, что это нужно, так можно продолжать учить этому. Но это не предметы, не образование. Проблема воспитания. Проблема в том, что мы не воспитываем детей. Мы не строим из человека человека, из ребенка человека. Он выходит в жизнь, он не умеет жить, он не знает, как относиться к другим людям, к себе. Он не знает жизни. Он находится, ну, как мы, рожаем детей, ну, скажем, нам 25 лет, и мы не знаем, как ими заниматься, как относиться к супруге, к супругу, как относиться к маленьким детям, нашим детям. Вообще человека не учат. Мы хотим только накачать их физикой, математикой, чем-то таким. И пусть идет, зарабатывает. Науки жизни у нас нет в системе нашего образования и воспитания. Это вообще не воспитание, только называется там. Может быть, система образования еще как-то там можно было бы это назвать. Но мы видим, какая атмосфера в школе, и насилие, и чего там только нет. Так вот, наука каббала говорит, что, конечно же, как во всем, так и в этом мы должны прийти к осознанию зла, что мы не можем больше терпеть и дать нашим детям существовать в такой атмосфере, потому что если окружение определяет все, и каждый человек результат окружения, ну какие же дети у нас получатся из такого окружения, которое есть у нас в школе, в их отношениях и вообще всего того, что есть. Поэтому надо поменять. Мы находимся в системе сейчас Министерства образования, мы хотим на это все повлиять. Вы знаете, как это трудно сделать что-то в нашей системе государственной, в системе воспитания. Но если что-то получится, у нас есть комплект воспитательный. Это родители могут дома добавить детям. Вы можете группы организовать. У нас есть инструкторы, которые вам помогут. И вы увидите очень хорошие результаты. Наши дети преуспевают. В воскресенье одна девочка, ну, из нашей системы, Настя, была на встрече у Натаньяу, и ему объяснила, что такое взаимное поручительство. Да-да. Сколько ей? 15 лет? Ей 15 лет. Она уже учится в университете и заканчивает школу. И находится у нас в нашей системе воспитания и объясняет премьер-министру, что такое взаимное поручительство. И это возможно. Вы можете это сделать, и мы поможем во всем.
Я хочу добавить здесь, что не надо на самом деле ждать каких-то сроков. Каждый может уже изучать эти принципы с детьми, с внуками, каждый как хочет. Вы можете найти материалы здесь и всю эту программку воспитания, и также много объяснений, как с этого момента и далее взять жизнь в свою руку, задавать вопросы. Раф Лайтман, мы уже приближаемся к окончанию. Мы не успеем задать вопросы, но подвести итог я от вас прошу. Мы были рабами.
Да. Рабство заканчивается тем, что раб уже понимает, что он раб. Что у него есть на самом деле место для выхода. Это зависит от него. И ни от кого, кстати, не зависит. И если есть у нас уже методика исправления нашего эгоизма, и наш эгоизм – это наш фараон, который держит нас, то мы, в общем-то, в итоге можем уже убежать от него, подняться над ним. И мы видим, зачем Творец сказал: «Я сотворил злое начало», потому что мы поднимаемся над нашим эго, и над ним мы начинаем познавать все мироздание. Как вот здесь. Мы вместо того, чтобы чувствовать Малхут, того, что есть в ней, вот этот мир только, мы начинаем чувствовать все девять первых. Девять первых сферот – это духовный мир, высший мир. И там вечные совершенные жизни, к чему мы должны прийти. Это зависит от нас. Как написано, мир свой ты увидишь при жизни своей. Все зависит от нас. Так, в принципе, мы находимся на пороге освобождение, и мы должны радоваться тому, что мы это получили, и чтобы у нас был действительно праздник Песах, когда мы переступим, когда мы выйдем из того, чтобы видеть и чувствовать мир в пяти животных чувствах, подняться над своим животным и почувствовать себя людьми, свободными. Удачи! Спасибо!
Спасибо, Раву Лайтману. Спасибо вам, что вы были с нами. На этом мы завершим. Хорошего праздника. Всего вам доброго.
כשמטוס ממריא זה לא נס, כשמדען ממציא זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שתיים, נס זה אהבה חלוטה, נס זה להיות אדם. נס זה לצאת מהאגו, נס להתחבר כמו לגו, נס זה אהבה חלוטה, נזה להיות אדם. שיבת פילי עולם זה לא נס, חלום שהוגשם זה לא נס, פריחה באוויר זה לא נס, שקיעה מול הים זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שניים, נס זה אהבה חלוטה, נס זה להיות אדם. נס זה לצאת מהאגו, נס להתחבר כמו לגו, נס זה אהבה חלוטה, נס זה להיות אדם. Nes, ze chibur ben shnayim, nes, ze ahava chaluta, nes ze liyot adam.